Удивительно, что такой фактор, как смена правителя, может оказать влияние не только на черты художественного направления, но и на положение искусства в государстве в целом. Именно это произошло с приходом к власти наследника Карла IV и его сына Вацлава IV. У микрофона Ольга Васенкевич.
От камня к монитору. Прага периода правления Люксембургов и после смерти Карла занимала выразительное место на культурной сцене и являлась выдающимся центром искусства на север от Альп. Однако вместе с троном и выдающимся положением Праги во многих сферах Вацлав унаследовал от отца и ряд проблем. Тем не менее, в отличие от своего великодушного отца-основателя, он решал их побегом от суеты мирской в своей загородной резиденции. Вацлав не поддержал традицию урбанистическо-архитектурных начинаний отца, сосредоточившись скорее на малых предметах роскоши частного характера. Например, широко известна стала библиотека Вацлава с великолепно украшенными рукописями, рождавшимся в придворной мастерской, слава которой достигла даже двора французских королей.
То, что сохранилось со времен Вацлава IV в области досочной живописи, можно без преувеличения отнести к сокровищам европейского культурного наследия. Например, сейчас мы с вами находимся перед работами мастера Тшебуньского алтаря, созданными в 80-е годы XIV века, которые, к сожалению, не сохранились в первоначальной целостности. По всей вероятности, это была алтарная композиция в несколько ярусов, созданная для монастыря августинианцев в Тшебоні. До наших времен сохранились не все досочные изображения с открывающихся створок. Центральная часть не сохранилась вообще, но с учетом того, как можно составить композицию на створках, мы можем предполагать, что она была весьма масштабная, приблизительно 2 метра в ширину и 3 в высоту. Можно также предполагать, что в центральной части находилось резное изображение, хотя живописную композицию также нельзя полностью исключить.
Полихромована резьба, и хоть ани мальбу нельзя полностью дефинитивно исключить.
Рассказывает куратор экспозиции средневекового искусства Национальной галереи, размещенной в Онежском монастыре, Штепанка Хлумска. Возвращаясь к переменам на культурной сцене, произошедшим после смерти Карла IV, необходимо сказать, что в лице почившего императора многие придворные художники утратили своего мецената, а потому были вынуждены искать новых заказчиков. Та же участь постигла и мастера Тшебуньского алтаря, одну из крупнейших фигур европейского искусства XIV века. По всей вероятности, новых заказчиков в лице монахов августинианского монастыря в Роуднице над Лабем мастер нашел благодаря пражскому архиепископу Яну из Зинштейна, который оставил после себя богатое литературное духовное наследие. Иными словами, можно сказать, что в его духовной поэзии нашла отражение красота, вдохновлявшая его в живописных и скульптурных изображениях Мадонн, ведшая к углублению духовных переживаний. Именно характерное для работ мастера отклонение от монументальности и вещественности императорского стиля 60-х и 70-х годов в пользу новых чувственно-прекрасных форм и стало впоследствии излюбленным предметом интереса поэтов и проповедников.
Образы Тшебуньского мастера сау магическое и про навчевника, который се...
Работы мастера Тшебуньского алтаря являются магическими и для зрителя, который не ориентируется в профессиональных исследованиях. Картины привлекают великолепным цветовым исполнением, уникальными композициями и деталями, которые можно читать, с одной стороны, со всеми малейшими иконографическими нюансами, а с другой, с точки зрения проторреализма. Прообразы его художественного мышления мы можем обнаружить во франко-фламандской области. Тем не менее, он достиг такого особенного синтеза стиля, что встал у истоков феномена прекрасного стиля в Центральной Европе. Таким образом, мы можем считать, что его художественный метод стал предтечей той ситуации в изобразительном искусстве, которая настала спустя десятилетия, в конце 80-х, 90-х годах XIV века.
Восхищение в работах мастера Тшебуньского алтаря может вызывать как композиционное, так и цветовое решение. Главную роль в композиционном решении картин мастера играет диагональ, которая разделяет пространство картины на три части. Христу всегда отводится средняя часть. будь во время последней молитвы на Елеонской горе, когда ангел сообщает ему о близящемся конце его земного пути, или же когда он, к удивлению стражников, триумфально возносится над закрытым саркофагом. Что касается цветовых решений, то удивительным образом мастеру удается создать великолепную цветовую симфонию в первом из записанных изображений «Воскрешение из мертвых», комбинируя серый и насыщенный алый тона. Или же достичь истинной глубины переживания, вписав коричневый в коричневый у Христа на Елеонской горе.
С мистром Требуинского алтаря се еще полюбили два велице důležité образы, а то Мадонна Ровнушка.
С именем мастера Требуинского алтаря связаны два очень важных изображения. Например, Ровницкая Мадонна, ее мы также можем видеть в коллекции Национальной галереи в Праге. Она, опять же, связана с монастырской средой августинианцев-каноников в Ровнице над Лабом. Этот тип Мадонны был распространен при дворе Карла немного ранее и представляет собой изображение Девы Марии как Королевы Небес, на руках которой особенным образом расположен младенец Иисус. С другой стороны, она представляет его верующим. С другой, мы можем заметить, что Иисус находится в очень близком контакте с Матерью. Этот композиционный тип затем в последующие десятилетия появляется в изображениях в качестве непременного иконографического типа, так называемой Регины, Мадонны коронованной на многочисленных памятниках, особенно в Южной Чешской области.
Это завозный иконографический тип, так званой Регины, на отчетных памятках, особенно в Юго-Чешской области.
Продолжает Штепанка Хлумска. Внимание зрителя может привлечь золотая заплата на груди Девы Марии, которая указывает на то, что изначально в это место была вложена марианская реликвия, с большой вероятностью часть плащаницы, окропленной под крестом Христовой кровью. Этот тип марианского изображения становится излюбленным в течение всей первой половины XV века, а его значение оживает в 1500 году, когда марианские изображения эпохи Люксембургов обретают свои новые позднеготические очертания.
A ještě jeden další velice důležitý fenomén je spojován s mistrem Třeboňského oltáře, a to jsou malování.
Ještě jeden čezvyčajně vážný fenomén, связываемый s mistrem Třeboňského oltáře, je to živopisné rámy, s kterými my vpasledství довольно často встречаемся v досочной живописи богемского происхождения с 80-х годов 14 века до периода около середины 15 века. Здесь очень важно проследить, как центральный образ Мадонны вписан в композицию с учетом фигур, изображенных на раме. В большинстве своем такие рамы украшали марианские изображения, однако сохранились и картины, изображающие лик Христа, так называемый вероикон или иные сюжеты. В фигурах, украшающих рамы, превосходно видно фигуральный канон, характерный для кисти мастера Требуинского алтаря. Мягкие линии и великолепные цветовые сочетания. Они придают настоящую уникальность и специфичность данному типу художественного изображения.
Эксклюзивная и специфическая про určitý тип мастерского дела.
Заключает Штепанка Хлумска. На этом наша передача подходит к концу, а в следующий раз мы познакомимся со скульптурами, находящимися в том же помещении, которые некоторым образом относятся к вышеупомянутым произведениям мастера Требуинского алтаря.